è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Наш подкаст выходит каждый будний день, но вот эта запись уже восьмая подряд. В прошедшие выходные, 13 и 14 июля, у нас были выпуски об итогах саммита НАТО и о перспективах сотрудничества Запада с Украиной в сфере безопасности, а также, конечно же, про покушение на Дональда Трампа, политические итоги этого акта насилия. Оцените, если пропустили. В том случае, если слушаете на какой-либо платформе, то есть не на самой «Медузе», то там, скорее всего, вы можете обнаружить функцию оценки эпизода. Будьте добры, используйте ее, пожалуйста. Поставьте лайк или звездочку, напишите комментарий. Все это большое подспорье в деле распространения выпуска через рекомендательные механизмы агрегаторов. Сегодня еще один эпизод о Дональде Трампе, конкретно о его планах на новый срок. Если Трамп, конечно, сможет снова избраться. Ведь гарантии, конечно, никакой, но шансы его на победу как никогда высоки. Рад представить Ян Веселов, политолог и автор телеграм-канала об американской политике One Big Union. Привет.
Привет, привет.
Почему хочется обсудить потенциальный план Трампа, его видение, ту перспективу, которая связана с его возможным приходом в Белый дом, его возвращение туда? Зачем это суммировать? Тем более, что про это в свое время много писали, потому что шансы на президентство Дональда Трампа резко выросли после покушения, и потому что хочется попробовать контуры такого возможного правления себе представлять без страха и без мифологизации, без черных в том числе легенд, но и без особых иллюзий здраво, потому что Дональд Трамп действительно может быть, ну, если не деструктивным, то очень непредсказуемым политиком. У меня простое предложение. Сперва внутренняя политика, потом внешняя, включая украинское направление. Как тебе?
Да, отлично.
С внутренней тогда. Год назад была публикация в «Нью-Йорк Таймс» о планах команды Трампа на 2025 год, и потом многие издания пересказывали этот план на случай победы Трампа, на случай его нового президентства. Я думаю, что могу коротко напомнить, что тогда сообщалось, что писали, что согласно той публикации Трамп и его окружение хотели бы сделать с Соединенными Штатами. Но самое главное — кардинально расширить власть президента, в частности, поставить в зависимость от Белого дома Минюст, генеральный прокурор, глава Минюста. Это много десятилетий автономный актор, который играл свою роль и в случае с Трампом, и с другими президентами, особенно если их было в чем обвинить. Также есть устремление по поводу Федерального резерва. Эту функцию в России исполняет Центробанк, и он, кстати, по российской конституции независим от исполнительной власти. Вот в Соединенных Штатах да, но там другая конституция. И вообще по отношению к неподчиняющимся напрямую Белому дому структурам исполнительной власти президент хотел бы провести такую консолидацию власти. Американская конституция ему это позволяет, но разного рода внутренние договоренности, во многом традиции, нет. И, наверное, это не очень правильно. Ну, той конституции просто больше, чем два века, и не все в ней тогда можно было предусмотреть. Также там существенную роль отводила «Нью-Йорк Таймс» увольнению профессиональных бюрократов, их замене на тех, кто будет лично лоялен Трампу, будет трампистом, республиканцем, если угодно. И Трамп описал бы все это как победу над либеральными демократическими силами, которые саботируют решения республиканцев, когда те приходят к власти. Вот, дескать, засели глубинное государство в аппарате, и их не сковырнуть. Это несправедливо. Ну, а его противники говорят, что нет, бюрократия должна оставаться независимой, экспертной и не подчиняться политической конъюнктуре. И дело тут не в либерализме, просто они профессионалы. Как тебе такое изложение, что нужно еще знать, и как вот это все можно вписать в перспективу внутреннего властного переустройства США?
Ну, мне кажется, тут важно сделать оговорку, что вот эти положения, связанные с так называемым проектом 2025, это программа, которую разработала консервативная НКО Heritage Foundation вместе с еще где-то сотней других консервативных организаций, то есть они собрались вместе, и у них была такая идея, что мы разработаем такой пошаговый план для будущего президента-республиканца, что вот он может делать с самого первого дня. При этом большинство из этих мер, они не требуют одобрения Конгресса, то есть президент может росчерком пера все это делать. Но тут важно оговориться, что сам Трамп, особенно в последние недели, потому что СМИ стали много писать вот об этой программе, он сказал, что я о ней не знаю, о создателях этой программы не знаю, но при этом со многим не согласен. Не знаю, как это укладывается одновременно, но вот ответ такой был. Но тут тоже важно отметить, что около 140 человек, которые работали в администрации Трампа, многие его ближайшие советники, сотрудники его избирательной кампании, они работали над этой программой. Поэтому официально это неофициальная программа, но неофициально можно сказать, что это фактическая программа, да? И вот касательно исполнительной власти, все это базируется на такой теории унитарной исполнительной власти, что есть президент, президент – глава исполнительной власти, и вся исполнительная власть ему должна подчиняться полностью, беспрекословно. Соответственно, не должно быть никакой независимости у Минюста. Если президент сказал, что нужно на кого-то завести уголовное дело, должны завести. Если президент сказал, что наоборот нужно закрыть на кого-то уголовное дело, например, на самого президента, там сейчас как раз фигурант двух федеральных уголовных дел, значит, должны закрыть. Ну и, соответственно, с федеральными чиновниками тоже подобная история. Вообще от администрации к администрации меняется где-то 4000 человек в федеральном аппарате. Это вот самые топовые в министерствах, в агентствах. Они приходят и уходят. Но основная часть чиновничьего аппарата, она не меняется. Она обладает тоже квалификацией своей и остается, вне зависимости от того, власть демократ или республиканец. И в рамках этого плана предлагается, что еще 40 тысяч человек, их вот переквалифицируют таких политических назначенцев, и, соответственно, их можно будет уволить. Логичный вопрос, где взять 40 тысяч человек на место вот этих людей. И вот в рамках этого проекта 2025 у них тоже есть база данных потенциальных назначенцев. Как говорил один из людей, который работал над этим проектом, глава кадра управления в Белом доме при Трампе, что нам нужна вот армия лоялистов, трампистов, которые с первого дня будут уничтожать административное государство, будут воплощать волю президента в жизнь. Ну и, собственно, вот такая идея есть. Естественно, либералов это пугает. Они считают, что это, с одной стороны, снизит квалификацию этих людей, потому что, в общем, непонятно, откуда эти люди возьмутся, что они умеют, какой у них опыт, а с другой стороны вот это опасение, что эти люди будут максимальными лоялистами Трампа, будут воплощать любые его желания в жизнь. Ну а республиканцы наоборот говорят, ну логично, что вот президент пришел к власти, и чиновники должны его слушаться. Ну а как иначе? Иначе получается, что у нас вроде как президента народ выбрал, а какие-то чиновники, тот самый пресловутый Deep State, он саботирует решение президента, и такого быть не должно. И вот есть две такие теории о том, как должна быть устроена исполнительная власть США.
Ну, это сложилось в качестве традиции, и Конгресс специально передавал некоторые полномочия с тем условием, что вот мы создаем такой орган власти, такое агентство, оно будет полуавтономным, и, пожалуйста, не надо вмешиваться в его дела, мы не претендуем на полномочия президента, да, в Конституции написано, что вся исполнительная власть в его руках, федеральная в смысле, но тем не менее, это вот были такие оговорки, и во многих странах это устроено, и, кажется, современное понимание устройства власти, оно к чему-то такому стремится, есть профессиональная бюрократия, лучше, если она формируется, рекрутируется, и там люди продвигаются наверх по каким-то меритократическим принципам, а есть политическое руководство, которое как бы сменяется, и в том числе во главе, да, становится этих государственных ведомств, и оно больше связано с запросами общества, да, оно рекрутируется демократическим образом, и вот есть, не как в России, технократы и политическое руководство, ну, что-то похожее, вот в каком-то очень далеком приближении, да, но вот эта профессиональная бюрократия, она не под козырек берет, у нее должна быть профессиональная гордость, экспертность и автономность политическому руководству, она должна иметь возможность объяснить, что вы что-то напридумали, так это не сработает, и вы вообще смотрите бумаги, что нам велят, что нам велит закон, внутренние инструкции, и, в принципе, вы уходите и приходите, а мы будем действовать по инструкции, по бумажке, а не как вы хотите, и не собираемся участвовать в ваших мутных схемах. Так это должно быть в идеале, в Соединенных Штатах во многом это было, и Трамп это хочет поломать. Насколько это реально? Ну, он же в первый президентский срок буквально начал расшатывать государственный аппарат. Он не был на самом деле немножко готов к приходу к власти, а вот этот наследие, да, Heritage Foundation, выглядит как нечто, что подготавливает инфраструктуру для такого рода перемен. Но и даже в первый срок Трамп изрядно успел покуролесить, в том числе с судейским корпусом, мы его не упоминали, но тем не менее у президента есть такие полномочия, и это долговременные последствия. Можешь про это объяснить?
Да, президент назначает федеральных судей всех, в том числе судей апелляционных, судей Верховного суда, их одобряет Сенат. Ну, как правило, если у президента есть большинство в Сенате, то с этим проблем нет. И Трамп назначил довольно много судей, и, пожалуй, это будет одним из самых больших вот таких влияний, даже если у него будет только один срок, даже если он не выиграет выборы. Это вот такое его крупнейшее, пожалуй, будет наследие именно институциональное. Ну, и, конечно, когда он приходил к власти, у него была проблема в том, что он был человеком особо без политических связей, у него не было какой-то своей прочной команды, не очень было понятно, куда кого назначать, на какие должности. И тут как раз Heritage Foundation, они как раз ему помогли, они во многом отвечали за кадровую политику Трампа. Не всеми из назначенцев он был доволен, некоторых он увольнял, некоторые люди с протестами увольнялись, особенно после 6 января. Но, тем не менее, и вот этот указ о реклассификации 40 тысяч чиновников, он как раз был написан Трампом под конец его первого срока, но они, по сути, не успели его просто воплотить в жизнь. Вернулся в Белый дом уже Байден, и он этот указ отменил, и сейчас речь идет о том, что Трамп в случае победы опять вернет действие этого указа. Ну, пока не очень понятно, как это будет работать.
Что можно сказать о возможности помешать этим институциональным кадровым переменам, в том числе при помощи представительной власти, учитывая, что там есть возможность республиканской партии продвигать свою повестку?
На самом деле помешать будет довольно сложно, потому что, как я уже говорил, вот эта программа, она написана именно с расчетом на то, что включает в себя, прежде всего, президентские полномочия. То есть Трампу не потребуется согласие Сената или Палаты представителей. То есть он, как глава исполнительной власти, вот может просто решить, что этих мы теперь можем увольнять, вот этих мы не можем увольнять. И это решение, ну, его, конечно, можно будет попробовать оспорить в суде, и, вероятно, многие из решений Трампа в рамках этой программы, они будут оспорены в суде, но в конечном счете главным арбитром будет Верховный суд. В Верховном суде сейчас консервативное большинство, которое во многих аспектах настроено довольно дружелюбно по отношению к Трампу. И чисто идеологически, то есть поддерживает вот эту теорию единой исполнительной власти и поддерживает идею широких президентских полномочий, то есть мы это видели, допустим, с делом об иммунитете. То есть многие решения Трампа потенциально, это тоже вот одна из таких опасностей, будут защищены подобным иммунитетом. Мы пока на самом деле даже не знаем, насколько он будет объемный, как суды будут решать проблемы с этим иммунитетом. Это вообще такой ящик Пандоры, который суд открыл, и в ближайшие годы вот Америке придется как-то справляться вот с этой проблемой тоже.
Посмотрим. Наверное, это будет главный сюжет с точки зрения американского устройства. И республиканцы-то настаивают на том, что они как раз последняя надежда республики. Они спасают это устройство государственное. Когда говорю республиканцы, имею в виду этот фонд, да, Heritage Foundation. Что еще ждать от Трампа? Что с экономической программой? Я могу через запятую перечислить. Что обещает, реально может сделать в смысле бюджетной политики? На что сократить расходы? Где чего порезать, что с миграцией, что с позицией по абортам, которая у Трампа очень туманно сформулирована, как будто ему не очень нравится на эту тему говорить, потому что это вроде бы раскалывает его же республиканский электорат.
Ну да, и в этом плане заявления Трампа, они достаточно сильно отличаются от вот этой именно программы проекта 2025. В экономике там предлагают в дальнейшем сокращать налоги, то есть продлить реформу налоговую, которую при Трампе приняли. Это, собственно, вот, пожалуй, единственное такое законодательное достижение было первого срока Трампа. Но не только продолжить ее, но и углубить, в дальнейшем сокращать налоги, уменьшать количество категорий для подоходного налога. Сейчас их 7 различных категорий в прогрессивной шкале. Предлагается оставить только 2, 15-30%. Ну и вообще в налоговой части прописана такая достаточно странная идея, что Америке нужно двигаться от идеи прогрессивного подоходного налога к идее налогов, скорее, таких агрессивных. То есть пошлин, налогов с продаж, налогов на денежный оборот. То есть фактически это что означает? Что среднее такое налоговое бремя для богатых будет снижаться, для бедных среднего класса, наоборот, будет расти, потому что бедные и средние классы, они обычно больше платят таких налогов, подушевых, скажем так, чем связанных с налогами. В сфере миграции предлагается вот эта идея самой масштабной в истории США депортации нелегальных мигрантов. Сейчас по разным подсчетам в США живут где-то 10 миллионов нелегальных мигрантов, фактически, скорее всего, даже больше. Многие из них живут в США уже годами. Из вот этих 10 где-то около миллиона состоят браки с американскими гражданами. То есть это люди, давно уже осевшие и пустившие корни. Многие из них платят налоги в такой надежде, что это когда-то им зачтется и позволит легализоваться. И вот команда Трампа, она предлагает массовую депортацию не только людей, которых на границе задерживают, но и людей, которые уже живут в США. Понятно, что это логистически очень сложно. Там есть идея депортировать где-то по миллиону в год. И для этого предлагается, с одной стороны, мобилизовать армию. Вообще традиционно армии запрещено исполнять правоохранительные функции, но там есть ссылки на закон о мятеже 1807, по-моему, года, такого древнего, который позволяет делать это в исключительных случаях, и предлагают на него опираться, плюс привлекать местных правоохранителей, властей штатов, муниципалитетов, и плюс как-то шантажировать власти муниципалитетов и штатов, которые не хотят кооперироваться с федеральным правительством, тем, что федеральные средства тогда им не будут выделяться. То есть такой, скорее, кнут для тех, кто откажется. Ну и, соответственно, предлагается в рамках вот этой логистики возводить какую-то сеть пересылочных лагерей, потому что этих людей нужно вначале массово арестовывать, где-то их содержать перед депортацией. В каком-то минимуме мы уже видели это в рамках первого срока, когда увеличилось количество содержания, вот эти кадры с детьми в больших клетках, если их так можно назвать. Ну, и это будет то же самое примерно, но уже на стероидах. А в вопросе абортов у Трампа традиционно была проблема с тем, что нынешняя повестка республиканцев, она слишком радикальная для американцев. То есть идею полного запрета абортов, особенно если без исключений в случае там инцеста или изнасилования, это поддерживают даже в самых консервативных штатах около 15% избирателей. И мы видели на последних выборах, что вопрос абортов для избирателей актуален, и он негативно сказывался на республиканцах, которые вот шли на такой жесткой антиабортной программе. И в этом плане сам Трамп лично часто менял позиции. В какой-то момент он говорил: ну, можно после 15 недель запретить, в принципе, неплохая идея. Потом прошло какое-то время, он сказал: а знаете, вот штаты как решат, так пусть и решают. Я как бы не хочу этот вопрос никак решать. То есть, ну, это вполне логичный шаг с точки зрения политических технологий, потому что человек с себя снимает ответственность за такие непопулярные достаточно меры. Сейчас в 14 штатах полностью аборты запрещены, ну, где-то с исключениями определенными. Но, по сути, вот с момента зачатия аборт проводить нельзя в нескольких штатах, там, после 6-й, после 12-й, 15-й недели. А вот в проекте 2025 там не предлагается какой-то законодательный запрет абортов, потому что здесь потребуется согласие Конгресса. Но предлагаются различные меры, как можно через исполнительную власть их ограничивать. В первую очередь, есть агентства, которые выдают разрешение на оборот препаратов медицинских, и предлагается вот через них отменить лицензию на распространение мифепристона. Это препарат для медикаментозного аборта. Примерно половина всех абортов проводится вот медикаментозно. Соответственно, это будет иметь огромное влияние. Плюс предлагается использовать так называемый закон Компстона. Это тоже такой древний закон 1837 года, который запрещает рассылать по почте порнографию, средства для проведения абортов, какие-то обсценные материалы. Ну, то есть такой артефакт старого американского традиционализма. Но предлагается возродить этот закон и уголовно преследовать людей, которые, например, препараты по почте пересылают. Ну и есть другие меры, например, ограничить средства экстренной контрацепции, чтобы страховые компании не могли их покрывать. В том числе и процедуры, связанные с гендерным переходом. Это тоже для республиканцев последние годы достаточно актуальная тема. То есть в этом плане программа, она довольно обширная. Там сам этот проект более 900 страниц, 30 глав на каждое федеральное министерство и агентство. И там планы достаточно такие обширные.
Что мы не упомянули, о чем я не спросил, про внутреннюю политику, внутренний курс?
Да, в принципе, я думаю, в целом мы все покрыли. Единственное, я бы отметил, вот в проекте 2025, это не в части каких-то таких принципиальных предложений, но во введении там президент Heritage Foundation Кевин Робертс, он призывает к полному запрету порнографии на территории США. Это такое очень достаточно странное предложение. То есть я вот даже процитирую, порнография должна быть объявлена вне закона, люди, которые ее производят, распространяют, должны быть заключены в тюрьму, педагоги и работники публичных библиотек, которые распространяют, должны быть классифицированы как зарегистрированные сексуальные преступники, а телекоммуникационные и технологические компании, которые способствуют распространению, должны быть закрыты. При этом Робертс понимает порнографию, видимо, не совсем так, как понимают ее большинство населения, потому что он в нее включает пропаганду трансгендерности, например. Поэтому и упоминание школ. То есть любое упоминание трансгендерности в контексте там, школьного образования, по его мнению, это тоже является вот такой угрозой и должно преследоваться в уголовном порядке.
Я почему-то думал, что ты, может быть, про систему медицинского страхования упомянешь. Ну окей, ладно, порнография.
Ну, в рамках медицины там тоже, на самом деле, такой спорный аспект, потому что Трамп постоянно обещает не трогать такие две священные коровы американского социального обеспечения. Это пенсии Social Security и медстраховки для пенсионеров Medicare. Но есть еще третий столб такой социалки, это медстраховки для малоимущих Medicaid. И вот их как раз в рамках проекта 2025 предлагается сокращать очень массово, повышать требования, в соответствии с которым люди могли бы их получать. В рамках школьного образования тоже предлагается вообще распустить Министерство образования. То есть должны просто собирать какую-то статистику, все субсидии отменить для малоимущих в университетах, школах, дошкольных учреждениях, радикально сократить программу оплаты школьного питания и вместо этого просто сделать программу грантов для родителей. То есть если мне нравится школьное образование, вот за средства федерального бюджета можете направить их в частную школу, в том числе религиозную, то есть религиозное образование в последние годы для консерваторов это тоже такая важная вещь, потому что вот они настаивают, что в государственных школах детей, естественно, учат чему-то не тому, пропаганда там однополых отношений, трансгендерности, поэтому нужно вот выстраивать какую-то альтернативную систему частного образования, в том числе и религиозного, конечно, куда без этого. Допустим, в Оклахоме недавно Библию внесли в список учебных материалов обязательных для школ, в Луизиане приняли закон о том, что 10 заповедей должны висеть в каждом классе. Ну, то есть вот такая идея возвращения к религиозному образованию у консерваторов американских тоже есть.
Хорошо, мы обсуждаем, понятно, программу «Максимум», и очевидно, что не все получится у Дональда Трампа реализовать, даже в том случае, если он к власти придет. Надо про внешнюю политику поговорить, и я бы начал с украинского вопроса. Понятно, что всем нам это ближе. Этим летом мы видели и план советников Трампа, США увеличит поддержку ВСУ, если Киев вступит в переговоры с Российской Федерацией. Если не вступит, сократится американская поддержка, она является ключевой, и Европа по большому счету, не в состоянии поддерживать Украину, воюющую с Россией. До того Трамп говорил, что если я приду к власти, я закончу за сутки этот военный конфликт. У Зеленского и у Путина есть свои струны, на которых можно сыграть. И в целом, в общем-то, понятно, его цель, его обещание — скорейшее перемирие, никакой поддержки Украины до победного, как это Байден заявляет, а как инструмент, повторюсь, манипулирование потоком военной помощи. Этим можно воздействовать и на Украину, и на Российскую Федерацию. Ясно, что никому такое перемирие трамповское не понравится, но компромисс, он на то и компромисс, чтобы никому из договаривающихся не подходить, не нравится, когда примиряются, да, стороны с таким решением. Вообще, Трамп и в Европе, да, никому не нравится с этим заявлением, но вот что ты думаешь про украинский вопрос? Будет ли так, как он обещает, если он придет к власти?
Ну вот в рамках проекта 2025 там внешняя политика, она наименее определена, то есть он в основном именно про внутреннюю политику, там, допустим, предлагается полностью с первого дня уволить все руководство Госдепа, то есть любых руководящих должностей, потому что тоже, естественно, такое проявление дипстейта. Применительно к Украине там писалось так, достаточно обтекаемое, что ну вот как бы есть два предположения. Одно, что Украина наш союзник важный и нужно ее поддерживать. С другой стороны, что ну это не вполне в интересах Соединенных Штатов вести какую-то войну, вкладываться там в чужую армию, и не очень понятно, что это нам в конечном счете приносит. То есть это, по сути, вот такой синтез двух направлений в рамках республиканской партии, то есть традиционного такого неоконсерватизма с активной внешней политикой, поддержка альянсов, а с другой стороны, не то чтобы изоляционизма, но скорее унилатерализма такого, что США не должны быть связаны какими-то обязательствами, что да, мы вот стоим в каких-то договорах, Но вообще, если нам не очень нравится, мы не обязаны им подчиняться. То есть вот есть у нас НАТО, есть у нас обязательства коллективной обороны. Но вот если страны как-то мало достаточно тратят на оборону, то, ну, как бы, можно, наверное, их и не защищать. То есть две категории такие. Есть НАТО, есть НАТО премиум. Для тех, кто платит за крышу, грубо говоря, достаточно. Сам Трамп тоже, понятно, старается никак не определять свою политику в этом плане, чтобы оставлять себе максимальный простор. Тут еще, я думаю, очень важно будет следить за тем, кого он себе вице-президента возьмет, потому что если он возьмет себе сенатора от Огайо Джей Ди Венса, я думаю, это тоже будет таким сигналом достаточно тревожным для Украины, потому что он как раз очень яро выступает против финансирования помощи Украине, говорит, что нам это не нужно, все деньги идут на яхты украинским чиновникам, и зачем мы вообще это делаем, давайте стену на границе строить и ничего более. Поэтому в этом плане внешняя политика в целом и касательно Украины, она такая достаточно неопределенная сейчас с Трампом.
Понятно, что исходя из того, что он говорит на митингах, вообще исходя из того, что он говорит, и на дебатах тоже, да, трудно сделать какие-то выводы. Он довольно противоречив бывает. И когда мы опираемся на проект 2025, это тоже не самое крепкое основание для того, чтобы делать такие предположения, но исходим с того, что имеется. Опять же, опираясь на все, что можно прочитать и услышать по поводу Китая, какой могла бы быть политика, все-таки, понятно, для нас в Европе и в России, Россия тоже Европа, украинское направление важнейшее для американского избирателя, который вдруг почему-то заинтересуется внешней политикой. Китай — сюжет номер один уже многие годы, и при Трампе, мы помним, началась фаза сложных отношений.
Да, в целом Трамп в этом плане придерживается антикитайского направления, которое на самом деле в целом стало консенсусным внутри американского истеблишмента и среди демократов, и среди республиканцев. То есть вопрос скорее в оттенках. Нужно ли какое-то конкурентное сосуществование или нужна такая квази-холодная война между странами? Трамп в каких-то аспектах вот ближе ко второму направлению отчасти, особенно в плане экономики. Потому что вот в проекте 2025 там тоже вопрос внешней торговли, он такой наименее определенный, потому что там было сразу две части. Одна называлась «Аргументы за свободную торговлю», а другая называлась «Аргументы за честную торговлю». То есть, соответственно, за традиционное такое фритрейдерство и за протекционизм. И Трамп публично протекционистскую политику очень явно поддерживает. То есть он говорил, что, допустим, в отношении Китая нужно ввести торговые пошлины в размере 60%. То есть это фактически заградительные пошлины, которые закроют многим китайским товарам доступ на американский рынок. Но это касается не только для Китая. Он публично также говорил, что готов ввести 10% пошлины в отношении вообще всего импорта мирового. То есть вне зависимости от того, какие это страны. Тут, конечно, европейские страны тоже достаточно сильно напряглись. Ну и напряглись демократы тоже, экономисты, нобелевские лауреаты, которые говорят, что это вообще-то очень сильно может инфляцию разогнать, потому что это будет такой скрытый, ну, очевидный налог на американского потребителя. То есть те, кто покупают импортные товары, будут за них банально платить больше. Это может привести к снижению рабочих мест в Америке, особенно в отраслях, которые зависят от импорта, потому что любые товары для них также будут дороже. Трамп больше упирает именно на таком экономическом сдерживании Китая, что, дескать, они с нами торгуют как-то не очень... Ну, ему ближе вот этот подход такой бизнесовый, что ли, что вот у нас есть сделки, сделки с их стороны не очень честные, и мы будем эту ситуацию выправлять. Но при этом Трамп особо не отказывается от вот этой идеи расширения сферы влияния США в Тихоокеанском регионе, попытки создавать совместные альянсы с другими странами, то есть там с Японией, с Южной Кореей, с Индией, Австралией. Ну, опять же, у него эта идея больше такая... Ну вот сейчас-то хорошо, мы это будем делать. Потом, может быть, нам это не очень будет нравиться. Допустим, мы с Китаем как-то очень хорошо договоримся и, ну, можем уже и не поддерживать наших союзников, потому что мы как бы для себя выгодно сделали, а что остальные думают, не так уж важно.
Хорошо, опять же, уточню, что я еще упустил, потому что очевидные сюжеты мы обсудили, но не исчерпывается Европой, НАТО и Украиной с Россией, а также Китаем, внешняя политика США. Хотя, повторюсь, кажется, это ключевое, но буду рад, если ты добавишь.
Ну, отдельный аспект, конечно, это Израиль, потому что страна, у которой с Соединенными Штатами такие достаточно особые отношения. Байден, вот, очевидно, пытается закончить свой срок такой миротворческой политикой, заключить какой-то большой альянс не только с Израилем, с Саудовской Аравией, с Египтом, и привести к какому-то мирному урегулированию в регионе. Сейчас, очевидно, у него это пока не очень получается, и явно, что главный оппонент, в общем-то, этим миротворческим усилиям – это Израиль. У Трампа в этом плане относительно Израиля такая достаточно противоречивая политика, потому что на словах он, в общем, поддерживает Израиль, как и многие республиканцы. С другой стороны, явно заметно, что он точит зуб на Бенимина Нетаньяху, что у него есть на него какая-то обида, видимо, связанная с тем, что Нетаньяху одним из первых поздравил Байдена с победой в 2020 году. И вот Трамп в этом плане человек достаточно злопамятный. Когда началась война в Газе, многие ожидали от него такой достаточно жесткой и резкой поддержки Израиля. Но ее не было. То есть он сказал, что, ну, вообще-то вы понимаете, что война это невыгодно ни для нас, ни для руководства Израиля. Давайте это все как-то прекращать как можно быстрее. То есть в каком-то смысле у него позиция была чуть более пацифистская даже, чем у Байдена местами. Но при этом, конечно, да, он в целом занимает достаточно произраильскую позицию. По крайней мере, его первый срок, он был максимально произраильским, когда перенесли посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Вот эти Авраамовы соглашения, способствование нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. То есть, скорее всего, тоже эта рамка останется, я думаю, и во втором сроке, потому что если у Байдена вот этот разрыв между тем, что он по убеждениям своим как бы такой достаточно сильный сионист все годы своей политической карьеры, с другой стороны, он понимает, что как демократ права палестинцев и арабского населения тоже нужно как-то защищать, двигаться к созданию палестинского государства. У Трампа этой идеи нет вообще. То есть в рамках его рассуждений вопрос палестинцев, он на каком-то вообще на предпоследнем месте. То есть у него исключительно вопрос отношений с Израилем.
Отлично. Подводя небольшой итог, можно сказать, что мы очень слабо себе представляем программу и план действий Дональда Трампа, но, очевидно, он помилует себя и постарается избежать последствий, связанных с уголовным преследованием его самого. Будет ли он мстить врагам? Неизвестно. Реализует ли он свои планы или планы, которые ему предлагают республиканские интеллектуалы и финктанки, которые рассчитывают, что Америка должна снова стать более республиканской и менее либеральный, что вот этот либерально-консервативный консенсус, во-первых, перестал быть консенсусом, во-вторых, стал уж слишком либеральным. Ну и про внешнюю политику тоже какие-то догадки, заявления мы обсудили. Кажется, такой итог можно сделать. Ты с ним соглашаешься, подписываешься?
Да, в целом, да. Я бы, наверное, еще отметил вот насчет помилования, потому что вопрос достаточно такой деликатный. Никто не знает, может ли президент помиловать сам себя, потому что, с одной стороны, в Конституции не указано, что не может. Просто написано, президент может помиловать. А с другой стороны, ну, по идее, это как-то странно, что человек может выступать судьей в собственном процессе. И тут тоже стоило бы вернуться вот к решению Верховного суда об иммунитете, потому что суд сказал, что абсолютный иммунитет распространяется на четко прописанные президентские полномочия в Конституции. И право на помилование – это одно из таких полномочий. То есть что это означает на практике? Условно, Конгресс не может принять закон, в котором пропишет, что президент не может помиловать себя, там, своих родственников, каких-то еще людей. Соответственно, президент может помиловать кого угодно. Ну, тут есть даже совсем такие безумные заходы, которые, кстати, во время слушаний в суде тоже затрагивались. Конгресс не может принять закон о том, что президент не может помиловать кого-то за взятку. То есть вот не может написать такой закон, запретив помиловать за взятку или, допустим, назначать послом за взятку. И как бы это звучит довольно безумно, потому что, ну, взяточничество – это вроде как очевидное преступление, это уголовное преступление, которое есть в Уголовном кодексе американском, но получается в рамках вот этой идеи расширенных полномочий президента и такой сильной президентской автономии защиты от, в каком-то смысле, сдержек противовесов, которые являются такой основной идеей американской политической системы. И предполагается, что вот президента можно защищать в ряде таких аспектов, которых нельзя защищать многих других людей, в том числе и обычных американцев, и политиков, которые занимают другие должности.
Спасибо огромное. Ян Веселов, политолог, и очень советую его телеграм-канал One Big Union.
Спасибо тебе.
В эпизодах этого подкаста, особенно на прощании, я очень часто говорил про YouTube, чтобы вы подписывались там, проявляли активность, и что вообще здорово иметь пару площадок на всякий случай. Этот самый случай с замедлением YouTube в России все-таки наступает, да, именно с YouTube решили начать. Так что предлагаю, пока YouTube жив, подписаться и там, но при этом помнить, что возможна и полная блокировка сервиса в Российской Федерации. Пока VPN работают, звук можно будет слушать, я полагаю, на YouTube, он не сильно долго будет загружаться, но всегда при этом хорошо иметь вторую запасную платформу. Любой подкаст-агрегатор на ваш выбор. Приложение «Медузы» — хорошее решение. Telegram — в основной канал «Медузы» и «Медуза Лайф» мы выкладываем выпуски, и в Телеграме уже довольно сносный плеер. Заведите себе, пожалуйста, вторую платформу, подпишитесь на «Что случилось там». Это важно и особенно пригодится в экстренной ситуации, в том числе благодаря нашему подкасту в этом канале, который у нас с вами будет и который не будет заблокирован. Мы вам сможем сообщить, где еще можно читать «Медузу», как обходить блокировки. За лайки, комментарии, особенно за пожертвования огромное спасибо. Не переставайте поддерживать «Медузу», пожалуйста. И до скорой встречи в подкасте «Что случилось», посвященном новостям, которые долго остаются важными.